Это программа «Дон православный», в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главная тема выпуска. На храме в честь Донской иконы Божией Матери в парке Сабино засияли кресты и купола. Они решили идти за Христом. Поговорим о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской. Восстание из пепла. На храме в честь иконы Божией Матери Донская установили купол с крестом. Напомню, в декабре прошлого года ночью неизвестные сожгли храм этого прихода. Вагончик, который был временным прибежищем верующих, не пожалели вандалы и спалили дотла. Остался лишь каркас. Но теперь приход возрождается.
Сожженные иконы, погоревшие книги и подсвечники в пепле. Это кадры декабрьского вандализма в ростовском парке имени Анатолия Сабино. Неизвестные подожгли храм в честь Донской иконы Божьей Матери, разгромили и подпалили помещение приходской воскресной школы. Территория прихода облагораживалась и выстраивалась силами местной православной общины. Но, к сожалению, их старания злоумышленники превратили в пепел буквально за несколько часов.
Благословен Бог нас всегда, на ней пресне во веки веков.
А это уже февраль. Несколько десятков верующих снова собрались возле храма Донской иконы Божьей Матери. Все ждут важного момента, как на новый временный храм будут устанавливать купол с крестом. Его храму пожертвовал неизвестный добродетель, которого прихожане впервые увидели на молебне. Купол с крестом – очень важная часть храма, говорит настоятель прихода.
Люди, те, которые приходят в храм Божий, они обращают все свои прошения, молитвы к Богу, то есть к небу. И, как говорил святейший патриарх, к пустому колодцу не ходят за водой. И вот, приходя в храм, люди черпают вот эту вот благодать, помощь Божию свыше. Поэтому и купол – это символ вечного и небесного.
Пономарь храма, 15-летний Игорь, до сих пор не может забыть ужасный декабрьский день, когда его любимый храм стал пожарищем.
Все сожгли тогда. Вот. Даже облачением сожгли. Все сожгли. Вот я так посмотрел, один клок остался от облачения. Жалко, конечно.
Но парень верит, что все зло, которое творят люди, Бог всегда превращает в добро.
Хочу, чтобы было как ровно все. Вот. Чтобы церковь была более просторная, ну и это хорошее. Вот. Ну, так, чтобы всегда стояла.
Возвестись на крест Твою, и за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твои дары, Христе Боже, возвестили на силы Твоей.
Прихожанка храма Донской иконы Божьей Матери Галина Анатольевна до сих пор с болью вспоминает те печальные события прошлого года. Но женщина уверяет, сегодняшний день заставляет утихать прошлую боль.
После пожара здесь рыдали все, заливали слезами. А сейчас просто, ну не передать, благодать необычная. Еще до того даже, как начался молебен. Просто огромное чувство радости.
Сергей не знает, каким был храм до пожара. Он новый прихожанин этого прихода. Здесь мужчина каждый день помогает возрождать жизнь общины. Ведь именно здесь начался его православный путь.
Для меня это, во-первых, важно, потому что я, как бы, можно сказать, относительно недавно, вот как раз после более-менее восстановленного храма, я как раз здесь был первым, кого меня здесь покрестили.
Пожар только укрепил приход и заново его возродил, уверен благочинный юго-западного округа протоиерей Иоанн Осяк.
Вера, если есть у человека, ничего не сломит. Никогда. Дома, Господи, любой, я считаю, когда сгорает что-то, в 100 раз лучше становится. Только надо выдержать. А вот если спасует человек, если когда пожар, и он руки опустит, это уже проблема, это проблема. Ни в коем случае, что бы ни случилось, наоборот. Поэтому если поджигают, значит, надо строить лучше. Ну, лучше. А вот те, как, жалко тех, кто это делает, потому что глупцы не понимают, что без Бога ничего невозможно.
Установка купола и креста на временный храм – это только начало пути, уверяют прихожане храма. Ведь уже скоро начнутся работы по строительству основного здания, в котором будет молиться не одно поколение ростовчан. Дмитрий Никулин, Ирина Клёц, телестудия «Дон православный».
Они решили идти за Христом. На минувшей неделе православная церковь вспоминала соборного мучеников и исповедников церкви русской о праздновании в честь святых, которые пострадали в антицерковных гонениях 20 века в нашем следующем сюжете.
Их мучили, предавали и убивали. За долгое время гонений на церковь после революционного 1917 года было истреблено немало православных. Не только священников и монахов. Под дулом пистолета были и миряне, которые не отказались от веры в Бога. В современной истории снова зазвучало древнее слово «мученики», то есть свидетели. Люди засвидетельствовали своим подвигом верность Христу, истину православной веры.
Но, конечно, подвиг свидетельства о Христе не заключается только лишь в одной смерти за Христа. Мы знаем, что мученики, сонми новомучеников почитаются как и те, кто отдал свою жизнь, так и те, кто делами засвидетельствовал, страданиями свою веру. Мы их называем исповедниками. То есть те, кто открыто, не боясь гонений, не боясь даже смерти, но не получив именно ее как знак свидетельства, своей жизнью стремились воплотить истину Христову. Эти люди вместе с новомучениками и составляют сон новомучеников и исповедников российских.
Национализация церковного имущества, объявление церковного брака недействительным и, как последствия, снятие юридических полномочий в церкви и целая государственная кампания по изъятию церковных реликвий. Атеистическая машина не останавливалась ни перед чем, чтобы уничтожить православие. Рушились не только храмы в период террора, но и истребляли всех, кто был против действий власти. Иногда без суда и следствия или с приговорами, которые были составлены так, как угодно безбожникам. Лишали земной жизни тысячи человек. Бывало, что вчерашние прихожане сдавали в НКВД горячо любимых батюшек, у которых только вчера просили совета.
Люди, ведущие видимым образом христианский образ жизни, по делу, по духу своему, оказываются не только чужды Христу, но и оказываются богоборцами. Казалось бы, нам это невозможно, но, увы, история и ближайшая нам история Отечества показывает, что это очень возможно. И в этом есть трагическая опасность внешней веры. Веры, принятой по привычке, воспринимаемой как обычай, без личного осмысления, ну, скажем так, сопоставляя с подвигом новомучеников, без личного подвига.
Известно немало случаев жестоких убийств духовенства. Епископа Феофана Соликамского на реке Кама в 30-градусный мороз многократно опускали в прорубь, пока тело еще живого святителя не покрылось толстым льдом. Пермского новомученика причислили к лику святых в начале столетия. Зверство мучителей иногда не знало предела. В Самаре епископа посадили на кол. В Перми закопали живьем в землю. В Севастополе повесили вниз головой в соборе. В Воронеже 7 инокинь сварили в кипятке. Пящей смоле. Над православными прилюдно издевались, унижали, убивали.
В этот момент каждый человек проявляет себя в той истине, в которой он живет, по-настоящему. Мы видим, как это сделали новомученики. Сейчас, быть может, немножко другой исторический момент. Нет необходимости так резко, так четко проводить эту границу между временным и вечным, земным и небесным. Но, тем не менее, поставить себя в те условия. Смотрите, как бы я повел себя, каково мое свидетельство, и может ли бы то свидетельство, которое я сейчас несу в своей жизни, выстоит ли оно, пронесется ли испытание.
Открытие архивов дало возможность хоть как-то изучить расстрелянные поколения. К 2011 году церковь к лику новомучеников-исповедников причислила почти 2000 человек. Но истинное количество людей, которые пострадали за веру Христову, неизвестно. Отец Владимир Тер-Аракельянц уже больше 5 лет входит в состав комиссии по канонизации святых Донской митрополии. Он говорит, что сейчас процесс причисления к лику святых усложнился, ведь личность репрессированного нужно рассмотреть в нескольких архивах.
Это связано с необходимостью работы в теснейшем взаимодействии с госорганами, в частности, управлением Федеральной службы безопасности, архивным управлением, вот, в котором находятся следственные материалы, личные дела всех тех, которые были репрессированы. Но согласно существующему законодательству, часть этих дел не может быть рассекречена, не может быть опубликована, не может быть в открытом доступе для нас представлена, несмотря на то, что время рассекречивания, время снятия, так сказать, вот этих архивных строгих ограничений кончилось.
Это внутренняя инструкция органов безопасности, и отсутствие полной электронной базы данных того времени не дает возможности собрать полный спектр ведомостей о личности. А список требований информации для канонизации велик. Безупречная личная жизнь и идеальное пастырское служение не должно быть запятнано ничем.
Во-первых, не было ли там сотрудничества или какого-то там завербованного человека, не было оговора или самооговора. Вот три таких момента. Мы должны доказать, что ничего этого не было и не могло быть в принципе. Потому что все, что следует из личного дела, вот из этого допроса, где он не признает своей вины, где он мужественно и искренно исповедует православную веру, говорит о этой вере как действительно подвижник этой веры, подвижник веры и благочестия.
Работа эта сложная и требует немало сил, но продолжать канонизацию новомучеников следует, говорит протоиерей Владимир.
Вспоминать их необходимо для того, чтобы спастись нам самим. Вообще Богу важно, чтобы мы были нашей верой облагорожены. Облагораживает нас наша вера, когда мы видим примеры совершенного, образцы такой совершенной веры. И вот эти образцы являются в лице наших самых близких нам по времени мучеников, новомучеников, исповедников Церкви Русской. Представляете, это мой дедушка или там ваш. Это вот мой сродник, самый что ни на есть ближайший, только вчера живший со мной здесь, по этой земле ходивший. А я его ближайший потомок. И каково мне? Какова ответственность у меня за мою жизнь, если я знаю, что мой дед святой? Конечно, я взираю на его подвиг, через всю жизнь проношу это и стараюсь подражать ему во всем.
Подвиг новомучеников является для нас подвигом твердости, непоколебимой веры, веры, которая творит любое чудо. И этот праздник для нас как напоминание о мужестве, с которым должен встречать трудности каждый православный. Ирина Клёт, Сергей Данилейко, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон православный».
Социальные комнаты в детских отделениях больниц, няни, работающие каждый день с детьми-отказниками, социальными сиротами и теми, кто остался без родителей. Склад совсем необходимым для неблагополучных семей. О работе фонда «Я без мамы» известно не каждому, но его значение трудно переоценить. Подробнее у нашего корреспондента Юрия Москаленко.
Как бы это страшно ни звучало, но детей, так или иначе оставшихся без родителей, в Ростове немало. Социальные комнаты в трех больницах, специально рассчитанные на такие случаи, никогда не остаются пустыми. Малышей могут найти на улицах, изъять из неблагополучных семей, оставить до нескольких месяцев на обследовании. Самые страшные ситуации, когда они и вовсе остаются без родителей в результате несчастного случая. А ведь в больницах врачи могут дать им лишь самое необходимое – медицинское обследование, питание, кровь. Мало кто знает, что сперва дети попадают именно сюда – сдают анализы, а уже потом их усыновляют, удочеряют или отправляют в детские дома. Более 10 лет назад благотворительный фонд защиты брошенных младенцев «Я без мамы» организовал программу «Святая милостыня детям». Каждый день няни от фонда выходят на работу в больнице, чтобы поддержать детей-сирот в самый тяжелый период их жизни. 16 нянь, по 4 на каждую больницу, работают посменно каждый день полные сутки.
Нянечки обучены таким образом, чтобы сохранить все в себе, вот это вот, сдержать все слезы, все эмоции, и ребенка как можно обогреть любовью, покрыть его теплотой, что он не один. Самое главное, что он не один.
В 8 утра они приходят на работу, а здесь стоит крик, слышен зов мамы. Отрыв от родителей – это самое страшное, и дети поступают сюда в огромном стрессе. Няни же должны адаптировать ребенка, заменить ему родственника хотя бы на время, подарить душевную теплоту и заботу. Конечно, это происходит не сразу. Чужие стены, чужая тетя. Каждый день новое лицо. Но проходит 4 дня, и снова приходит первая няня, уже спокойнее. Здесь за детьми с любовью ухаживают, следят за чистотой помещения, дают лекарства и кормят. По словам самих работниц, главное, чтобы ребенок был здоровым и улыбался. Детей здесь держат до 7 лет. Однако бывают случаи, когда сюда поступают семьями, детьми разного возраста. В подобных обстоятельствах фонд согласовывает работу, и больница берет всех, чтобы не разрывать семью. По словам нянь, к родителям отказников они относятся с любовью, потому что в жизни бывают разные ситуации. Мамы могут остаться одни и быть в безвыходном положении. Им всегда сочувствуют. Конечно, работники фонда принимают на себя тяжелый удар.
Вначале было, да, сложно, потому что хотелось всех детей домой забрать. Привыкаешь к ним очень, жалко, это эмоциональное такое.
Бывает, здесь не хватает мужской помощи. Что-то сломается, например, игрушки или кроватки. Фонд по мере возможности занимается ремонтом. Отправляет средства для ухода. Так, в городской детской больнице номер 2 с помощью фонда организовали отдельную игровую комнату. В какой-то момент к сотрудникам пришло понимание. Большинство детей – социальные сироты. Мама приводит их и говорят: «Мне нечем его кормить». Либо от них ушел муж, и они остались одни. И тогда фонд начал заниматься профилактикой социального сиротства. Создали программу «Счастливая семья», чтобы оказывать помощь продуктами, вещами. Сейчас на учете фонда состоит более 300 семей из Ростова и Ростовской области. Работа с ними – это составление индивидуального плана по выходу из кризиса. В первую очередь приходят родители детей-инвалидов, матери-одиночки, малоимущие и многодетные семьи. Главная задача – помочь им быть самостоятельными, не потакая при этом тем, кто не пытается измениться. Ведь если работа с семьей не происходит, то ее снимают с учета. Последние годы количество детей-отказников снижается. Государство активнее работает над сокращением сиротства, а процесс усыновления происходит все чаще. Но многие семьи все еще не готовы брать детей-инвалидов. Согласно статистике по Ростовской области, в детских домах детей с ограниченными возможностями больше, чем здоровых. Многие заболевания диагностируют на поздних сроках беременности, и некоторые родители сразу настраиваются на худшее. Но с ними просто нужно поговорить и помочь. Ведь в будущем система не сможет дать ребенку такого ухода, как семья.
При всем желании, система не может дать такого персонального ухода, как может дать семья. И, соответственно, когда ребенком занимаются в семье, когда его лечат, ухаживают, всячески с ним общаются, развитие и психоэмоциональное, и физическое, оно в разы, скажем так, эффективнее.
Помимо своих основных программ, фонд также старается воспитать культурную сторону детей и родителей. Например, мастер-класс «Как вести себя ребенку в чужой обстановке». Родителям объясняют, что это необходимо, если возникнет ситуация, в которой ребенок потерялся и не знает, как себя вести. Затем уже совместно работают с детьми и родителями. Фонд также проводит спектакли в честь больших христианских праздников – Рождества и Пасхи. Ставит их силами волонтеров или привлеченных артистов. Постановки смысловые и подводят к тому, что добро в жизни – главное, что взаимная помощь порождает добрые дела. Конечно, в силах каждого помочь детям в социальных комнатах и неблагополучных семьях.
Вот этот момент поддержки, момент такой, что люди понимают, что они не одни оказались в тяжелой ситуации, момент поддержки и участия в чужом горе, иногда людям помогает просто морально воспрянуть, не опустить руки и двигаться дальше, решать какие-то свои жизненные проблемы.
В любой момент фонду можно помочь вещами, едой, средствами гигиены и детской мебелью. Юрий Москаленко, Сергей Данилейко, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Итоги работы 2017 года подвели участники собрания комиссии по помилованию. В ее состав вошел ответственный секретарь комиссии митрополии по тюремному служению иерей Андрей Мнацаганов. Комиссия по вопросам помилования существует уже 16 лет. За прошедший год эксперты посетили 7 мест лишения свободы, рассмотрели 138 ходатайств. В местах заключения члены комиссии оценивают условия жизни осужденных и вносят свои предложения о помиловании.
Есть определенные рамки, за которые мы не можем прийти. То есть, вот, если это особо тяжкая статья, то как бы не хотелось человека помиловать, в любом случае мы должны ему отказать, поскольку он не... Это видно все из документов. Поэтому прощать не придут. Только если я беру некоторую вольность. Ну, я, слава богу, не один в этом коллективе, и поэтому не так уж тяжело все это вопрос решается.
И в этом году пост председателя комиссии занял ученый-криминолог Даниил Корецкий. В составе комиссии он трудился в течение 14 лет. Заслуженный юрист Российской Федерации, писатель и сценарист Даниил Корецкий 30 лет преподавал в Институте МВД, работал в следственных комиссиях и лабораториях судебных экспертиз.
И мы полагаем, что вот с учетом нашего нового назначения, избрания нового председателя, мы еще более эффективнее будем работать, выезжать будем на места, будем готовить предложение нашего уважаемого руководителя области и правительства, и столицы нашей Родины. Работа нужна, ответственно надо вкладывать в нее душу.
Рождество уже позади, а мы продолжаем вспоминать это праздничное время. О том, как прошел юбилейный рождественский фестиваль общеобразовательных школ Советского района, в нашем сюжете.
Веселая музыка, радостные голоса детей и взрослых, приятный аромат свежей выпечки. Это 5-й юбилейный рождественский фестиваль школ Советского района. Каждая команда подготовила творческий ответ на вопрос, как празднуют Рождество в разных странах мира.
Почему нам это очень важно? И такой позитивный пример и опыт мы можем транслировать в другие муниципалитеты. Да, и вот важно это мероприятие. Потом весной будет проводиться уже городское мероприятие «Православная весна». Грант выиграли.
Рождественский фестиваль – результат взаимодействия западного благочиния и районного отдела образования. Сюда приглашаются ученики со всех школ Советского района. Каждый из них представляет свою экспозицию и творческий номер. Гости фестиваля голодными домой не уйдут. Здесь еще один аспект празднования Рождества – кухни разных стран. Здесь и пышные украинские пироги, и аскетичные блюда Северной Европы.
Пирожки с капустой, сало, вареники, сметана, лук. Колбаски собственного приготовления.
Здесь и болгарский народный танец, и украинские песни, русские традиции и многое другое. Это своеобразная исследовательская работа, которая позволяет не только расширить кругозор школьников в области географии, социологии, религиоведения, но и еще тщательнее узнать историю праздника и его значение в жизни православного человека.
Мы стараемся, что мы хорошо выступим, покажем все, что мы готовы. Мы будем представлять свою школу с большой гордостью. И, конечно же, от души мы будем все это делать.
Школа-победитель в следующем году примет 6-й рождественский фестиваль. Анна Глебова, Юрий Москаленко, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
Ростовская наступательная операция – именно так называется военно-историческая реконструкция, посвященная 75-летию освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Ее инициаторы – Духовно-патриотический центр Георгия Победоносца при поддержке многих общественных ветеранских патриотических организаций решили воссоздать бои в окрестностях Донской столицы. Подробности в рубрике «С места событий».
Здравствуйте, с вами рубрика «С места событий», и сегодня мы находимся в поселке Каратаево, в котором проходит реконструкция освобождения Ростова. 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. И сегодня зрители своими глазами увидят подвиг советских солдат.
В последний раз сойдемся завтра в рукопашной, в последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного.
Морально мы готовились давно, такая дата, 75 лет освобождения Ростова. Мы 2 недели назад были на освобождении Воронежа, тоже вот 75 лет. И вот сегодня здесь у нас на родине.
Я в первый раз, когда был там, было такие ощущения, что как будто ты там реально присутствуешь. Как будто... Ну, как те времена, все. Война, взрывы.
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские
войны? Небольшой, ну как бы сказать, штрих того, чего было на самом деле. Нам трудно это оценить. Когда мы разговаривали с местными жителями, здесь еще несколько есть людей, которые жили в то время. Они говорят, дельта Дона была вся, ну как бы в кочках таких, это останки наши. Лед был весь, как говорят, в телах погибших. Немцы запустили карусель, 20 самолетов непрерывно висели в воздухе. Бомбили постоянно, контратаки танков, высоты, видите, господствующие. Поэтому сюда наступать, тем более из дельты, Камыш немцы сразу не тронули, а подожгли его с самолетов, бензин, бочки кидали, когда наши пошли в атаку. Кавалерия идет, Камыш горит. Короче, досталось очень сильно нашим. Несмотря на это, Ростов освободили.
Советские войска проводили разведку боем. Отправляя партизанские отряды к немецкой пулеметной точке, они заставили немцев отступить с их позиций. Проводя атаки, контратаки и постоянное отступление, они сделали важный шаг для освобождения Ростова-на-Дону.
Пришла война суровая, зажгла огни багровые, хлебнули мы свинцового дождя. И оставляя город наш, любимый светлый город наш, мы в сердце уносили, уходя.
Вообще история Ростова в период Великой Отечественной войны достаточно сложная. Вы знаете, что два раза был в оккупации город Ростов, что первый раз взяли немцы город Ростов в 41 году осенью. Потом наши выбили их, и фронт стал между Таганрогом и Ростовом. Вот, и фронт в этом месте держался достаточно долго. Вот. В общем, освобождение города Ростова и всех наших донских земель – это следствие Сталинградской битвы. Сталинградская битва произошла, немцы откатились, вот, и были повержены. Естественно, это был результат во многом Сталинградского сражения.
Ростова город, Ростова дон, синий звездный небосклон.
Очень организовано, очень понравилось. Вот, молодцы ребята, и молодое поколение поддерживает, десантники, молодцы ребята, вот, и все и участники инсценировки.
Нам очень понравилось, мы под впечатлением, под большим от мероприятия такого.
Я считаю, то, что эту реконструкцию сделали так, чтобы мы не забыли свою историю, как освобождали наш родной город, и так, чтобы все знали то, что мы победили, и так, чтобы не изменили нашу историю нашего родного края.
Ростов-на-Дону освобожден. Так закончилась оккупация города, как и эта реконструкция. Юрий Москаленко, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
И на этом наш выпуск завершен. С вами был Андрей Рослый. Всего хорошего и до встречи.